Вы слушаете подкаст «Спасает Иисус народ». Подкаст «Спасает Иисус народ» Витебского прихода Церкви Святого Креста. Проповедь пастора Андрея Козлова. Благая часть.
Псалом 85. Возвесели душу раба твоего, ибо к тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо ты, Господи, благ и милосерд, и много милостив ко всем призывающим тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к тебе, потому что ты услышишь меня. Нет между богами, как ты, Господи, и нет дел, как твои. Все народы, тобою сотворенные, придут и поклонятся пред тобою, Господи, и прославят имя твое. Ибо ты велик и творишь чудеса, ты, Боже, един ты. Настав меня, Господи, на путь твой, и буду ходить истине твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего.
Доброго дня всем. Сегодня у нас тема «Благая часть». Сегодня очень такое интересное Евангелие, мы будем говорить. Ой, вчера я там читал слово, это Евангелие от Матфея, будем читать, готовился. Вот уж... о том, что внутри нас, и что иногда мы говорим, что мы делаем, а что потом, что справа говорим, а что потом делаем, о некой правде. Так что мы сегодня поговорим об этом. Желаю всем Божьего мира. Давайте мы вступим в это богослужение, будем слышать слово, будем молиться. Очень такое доброе дело, считаю, воскресным утром прийти на богослужение и поклониться Богу. Тема воскресения – благая часть. В этой теме говорится о Иисус в Евангелии от Матфея, который будет читаться сегодня, говорит о том, что где ваше сердце, там и ваше сокровище. Что же означают эти слова для сегодняшнего дня? Другими словами, то, что внутри тебя, и то, что ты хочешь на самом деле – то это для тебя ценно. Одно дело, когда ты говоришь, скажем, ты, будучи в церкви, и ты говоришь, верю, верю, но если внутри тебя отсутствует вот эта Божья любовь, если ты не переживший прощения, если для тебя Божье царство и спасение – это лишь задача воскресного дня, то в остальные 6 дней в твоей жизни будет проявляться именно то, что внутри тебя. И лишь воскресным днем ты как бы отдаешь долг и дань уважения приходу, церкви и говоришь нужные фразы. То, что внутри нас, та правда внутри нас, в каждом из нас, которая сидит, она периодически, и Бог позволяет это делать, она вылезает наружу. И как бы мы ни пытались приукрасить себя словами, каким-то внешним видом, все равно эта правда, она периодически из нас выходит, из нас вылазит. Я помню, разговаривал с одним верующим человеком. Столько фраз о любви, о том, как человек говорил, что Бог это любящий, что Бог это... и так, я думаю, Боже мой, какой брат верующий. Но потом у нас случился диалог, буквально недавно. Мы начали говорить о людях, которые находятся в приходе. И вдруг я услышал от него очень такую большую тираду обвинений, что в приходе одни лицемеры, что в приходе священники, которые чуть больше, может быть, знают Писание, они... оправдывает свои грязные дела, там, грехи, что все кругом враги и вообще все плохо. И только, как брат говорит, я один невинно страдающий в этом приходе. Я из этого разговора такой сделаю вывод к сегодняшней теме, что вот говорить о любви, да, что Бог это любовь, это одно. Но сколько можно нести в себе желчи, такой едкой желчи по отношению к другим, да надо спросить и этого человека, и спросить человека, который находится в такой ситуации. Что вот эта любовь Божья, о которой ты говоришь, в тебе поменяла? Одна из заповедей говорит, что да возлюби ближнего своего. Там не говорится, ищи справедливости в приходе. Это такой маленький пример того, как иногда происходит на самом деле. И вот этот брат, который так много говорит о том, что любовь, Бог – это любовь, что в Боге столько любви, вдруг оказывается, что в нем самом столько недовольства, что эта Божья любовь, о которой он так много говорит, вдруг позволяет ему с обвинением относиться к другим людям. Значит, эта любовь, она в нем что-то не изменила. И вот это тоже такой очень хороший пример, это такой лишь маленький пример. И мы сегодня еще будем говорить, но как бы во вступлении, там, богослужении, мы можем, каждый из нас может сам себя проверять. Если я говорю одно, но на делах я поступаю по-другому, то значит, моя правда, она в тех делах, которые я делаю. Значит, если я говорю одно, а делаю другое, значит, мое сердце прилеплено не к словам, а к делам. Потому что Писание говорит, по плодам их узнаете их. Не может худое дерево приносить худые плоды. Хорошее дерево приносить худые плоды. Так же, как и худое дерево приносить хорошие плоды. Мы иногда думаем, что нам достаточно говорить, что мы верующие. Но Иаков, апостол Иаков говорит, что вера без дел – это мертвая вера. Так же мы можем и смотреть, что если мы говорим, что мы хорошее дерево, но наши плоды гнилые, то значит, что-то с нами не так. Значит, наше сердце, оно где-то очень далеко от тех слов, которые мы говорим. Если я говорю «люблю», но нахожу в своем сердце место сказать, какие вокруг все лицемеры, значит, сердце мое прилеплено к этому осуждению. И слова «люблю» – это лишь слова. Пустые, за которые мы периодически прикрываемся. Но об этом надо как можно чаще размышлять. Потому что из этого делается вывод. Вывод о том, каковы мы. Каковы мы, как мы живем. Что мы говорим и что мы делаем. И мы можем себя узнавать. Как я уже говорил, как сказано в Писании. Что худое дерево, оно не приносит добрые плоды. Склонимся в молитве и исповедуем перед Богом наши согрешения. Боже милосердный Небесный Отец, мы этим воскресным утром приходим к Тебе в молитве покаяния за наши дела. Мы просим, Господь, сил, чтобы бороться и противостоять тем искушениям, которые так или иначе, но есть в жизни каждого из нас. Ты, Господь, не смотришь на то, что мы говорим, но Ты смотришь внутрь нас. И Ты видишь ту правду, которая есть в каждом из нас. Мы просим, Господь, что если что-то чернит нас перед Тобой, если какой-то грех сотворенный или подуманный, чернит нас и отдаляет нас от Тебя, то, Господь, освободи это место и удали этот грех из нас. Пусть на это место, на место очищения приходит Твое Небесное Царство. Этим утром мы, каждый настолько, насколько может, раскаиваемся в том, что очень часто поступаем против Твоих заповедей. Но спасибо, Господь, что Ты не судишь нас за наши немощи, за наши слабости, за нашу привязанность к греху. Но просим в этой молитве, дай сил противостоять. Дай сил бороться за то небесное царство, которое Ты обетовал нам и которое уже есть. Потому что Ты сказал, Царство Божие внутри вас есть. И если мы говорим, что веруем в Тебя, Божие, то дай, чтобы это было правдой, чтобы мы не лукавили этими словами, но дай также и силы, и мудрости приходить в этих молитвах, в молитвах покаяния перед Тобой, дабы высвобождать нашу природу, которая запятнана грехом и которая так далеко находится от Тебя. Но по милости Твоей Ты призвал нас, и значит, это свидетельство того, что Ты по отношению к нам неравнодушен. Храни нас, Господь, во имя Иисуса. Щедр и милостлив Господь, долготерпелив и многомилостлив. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. На основании слов обетования о нашем спасении и о милости Бога по отношению к нам, могу сказать, что не от того, насколько мы сильно переживаем момент покаяния, но от того, что Он есть. И даже не из-за этого, а лишь по милости. Потому что об этом говорит Писание, о милости Бога по отношению к нам. И если вам или вы этим утром, мне важно, чтобы Бог меня прощал, я прихожу в молитве и прошу Бога прощения. И если это мне нужно, то Бог прощает. Потому что Он так обетовал нам в Своем Слове. Мы выслушаем текст послания, данное на это воскресенье. Это послание Филиппийцам, 4 глава, стихи с 10 по 14. «Я весьма возрадовался в Господе, в то, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступали, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Аминь. Это было Божье Слово. Из глубины сердец мы исповедуем нашу святую христианскую веру. Верую в Бога Отца, Всемогущего, Творца неба и земли, и во Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Девы Марии, страдавшего при Понтии и Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего из мертвых на третий день, вознесшегося на небеса, сидящего одесную Бога, Всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в воскресение плоти и жизнь вечную. Аминь.
Евангелие Матфея, 6 глава. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне.
Когда Спаситель пришел на эту землю и начал вот эту свою, как сказать, вот некий отрезок жизни, в котором он очень много и очень сильно проповедовал людям разными способами. Он показывал это делами. Он говорил о любви Бога по отношению к людям. Его проповедь, она была очень разная, потому что те, кто приходили к нему, они тоже имели разные цели. Бог в Нагорной проповеди, например, Спаситель наш, он говорил о том, что такое любовь, о том, каковы мы должны быть и как относиться к нашим ближним. Там на поляне или на том месте, где собралось это очень много количества людей, мы не знаем, какое количество людей внимало словам и воспринимало эти слова духовно. Я почему начал с того, что каждый приходящий к Спасителю в его жизнь, когда он жил здесь на земле, имел свою некую цель. Приходили люди, которые были физически немощные, они нуждались в освобождении от своего недуга. Приходили люди, в чьем сердце, в чьей голове не хватало мудрости, и они, для них было важно понять ту мудрость, которую нес Иисус, и они воспринимали его, может быть, как великого учителя, и они шли за этим к нему. Кто-то скорбел о том, что его близкие, и с ним что-то произошло. И был же пример, когда римский солдат, да, пришел и просил там за своего слугу. И Бог отвечал на потребности людей. И Он отвечал, и тем самым Он показывал Божью любовь. Но есть, ну, я понимаю, что вот эта Божья любовь, это уже такой затертый вариант. Но в том, как Иисус себя вел на земле, было видно, что в нем. Смотрите, я уже много раз говорил в этой церкви. Если я стою здесь и проповедую вам Евангелие, и говорю о Божьей любви, и потом я, выходя на улицу, да, и поступаю по-другому, значит, может быть, для меня это просто работа. Может быть, для меня это то, чем я занимаюсь, и то, за что я получаю зарплату. Если для меня это вот эти все слова, они не имеют такой глубокого смысла для моей жизни, то мое поведение вне богослужения, оно будет другим. То есть здесь я буду говорить, и буду говорить красиво, скажем так, и очень убедительно. Но, выходя за стены и за время богослужения, я начинаю поступать по-другому, значит, я или отрабатываю свою зарплату, или это я уже такой некий образ, образ священника, который я на себя одел, и этим образом вроде бы я предстаю перед другими слушающими. Но если бы я пришел сюда и сказал, знаете, я вот говорю вам о любви, ну, скажем, было бы много людей, да, там, или там какое-то другое служение. И все знали, что он священник. И я бы пришел и сказал, слушайте, вчера так все плохо было. Я опять в искушение впал. Я вчера так напился, к примеру. Я вчера не напился, все нормально. Ну, представляете, да? И вышел бы священник и сказал. И он бы начал говорить ту правду, которая есть в нем. Я вчера сидел, смотрел телевизор и видел там очень такие похабные сцены, и я не переключил телевизор. И стал бы человек говорить ту правду, которая в нем. И реакция людей, она неизвестна. Но обычно люди так не поступают. И священник, когда выходит, он говорит «мира Божьего», причем непонятно, желает он на самом деле мира Божьего или нет. И принято в церкви встречать и улыбаться, и очень приветливым быть. И это не осуждение этих людей. Но каждый для себя может определить, что побуждает его быть таковым. Вернемся к нашему Спасителю. Знаете, почему это очень хороший пример? Когда люди... Иисус проповедовал Царство Божие. Он говорил о Царстве Божьем. Но когда люди приходили к Нему за материальными потребностями, Он им не отказывал. Потому что, знаете почему? Потому что внутри Него на самом деле находилась эта небесная любовь, которая не позволяет отказывать и не позволяет с нелюбовью относиться к другим. И это хороший пример того, что в нашем Спасителе было на самом деле. Момент распятия, помните? Когда его ведут уже после тех избиений, которые римские солдаты сотворили с ним, они ведут его на Голгофу. Посмотрите, ни капли ропота. Он бы мог сказать людям, ну что вы делаете? Неужели мало я вам сделал? Но он говорил до этого, что я буду распят. И если бы это было не так, если бы он слукавил, то он бы сказал, давайте я вам чудо сотворю. Только не делайте этого. Но он оставался верен своим словам до смерти. Он проповедовал людям о небесном царстве. Он говорил им о спасении. Приходили люди, которым спасение даром не нужно было. Приходили увечные, кто-то там жаждал мудрости и прочее, прочее. И приходили эти люди. И та любовь, а те небеса, о которых он говорил, в них тоже состоит, чтобы помогать. И он не отказывал никому, он помогал. И когда он говорил, что мне скоро предстоит умереть, и когда его ведут на казнь, он молчит и не защищается. Хотя человек, который воскресил Лазаря из мертвых, который имел власть над болезнями, над законами физики этого мира, он, наверное, да не наверное, а точно, мог всю эту ситуацию поменять. Но он остался верен своим словам. То, как он говорил, «Я буду убит за вас». И это людское предательство. Но он сказал, но это как бы имелось в виду, что за это предательство я умру. Но я согласен на эту смерть. И вот последствия, когда его, повторюсь, ведут на Голгофу, он молчит. Он в свою защиту не говорит абсолютно ничего. Это показатель того, что внутри нас, и что мы говорим, и что мы делаем. Это хороший пример на сегодняшнее воскресенье каждому из нас. Мы можем видеть то, как мы поступаем, значит, это то, что внутри нас на самом деле. Но, опять же, вы можете подумать, что это такой некий идеал. Все равно для человека, особенно, скажем, в церкви, в вере, если он размышляет о спасении, о его пути на этом спасении, иногда происходят некие противоречия. И я, ну, и может показаться, что это оправдание неких грехов, там, своих или там еще кого-то. Может быть, да, потому что без оправдания человеку было бы вообще невыносимо. Но прежде всего нас оправдывает Спаситель. Там говорится, что если ты падаешь, то вставай и снова иди. Если мы иногда говорим одно, а поступаем по-другому, это лишь пример того, чтобы мы увидели это. И это и есть такой момент, когда мы учимся. Если ты увидел это в себе, то не привыкай к этому. Если ты видишь, что ты говоришь о любви, а любишь только тех, кто тебе нравится, значит, ты лицемер. Только единственное, не надо к этому привыкать. Надо двигаться в том, чтобы от этого отвыкнуть. Чтобы это в тебе не было, чтобы с этим бороться. Конечно, очень легко сделать такой приговор. Вот ты говоришь одно, а делаешь другое. Ты плохой человек. Но, знаете, хочу вам сказать, мы все такие. Единственный человек, кто был с искренним открытым сердцем, и то, как он говорил, то так, что он и поступал, это наш Спаситель, когда был здесь на земле. Вообще, это очень такая важная тема. Я вам с алтаря привел пример об этом молодом человеке, который уже много лет ходит в церковь, и который знает такие эпитеты о Божьей любви. И так слушаешь, так, точно такой набожный товарищ. Но вот когда вот эта желчь из него полезла, то захотелось задаться вопросом. Если ты так много о Божьей любви знаешь, но в тебе так мало ее, значит, твое сердце, оно не в тех словах, которые ты говоришь. Значит, оно где-то немножко в другом месте. И тебе надо в покаянии вернуться в ту любовь, о которой ты говоришь. Когда мы были сотворены, то мы были сотворены с общением с Богом. Это был Эдемский сад. И мы находились там. Вот этот, имеется в виду человек, да, как сотворение Божье. Когда мы наши прародители согрешили, то мы были изгнаны оттуда. И в нас появилась очень страшная вещь. Это приспосабливаться. Когда Бог удалил Адама и Еву с рая и поставил ангела с огненным мечом, да, или как там сказано, да, чтобы они не вошли в рай, он им дал землю в наследство. Знаете, что самое страшное? Что эта земля, она не была их родная. И они должны были там приспосабливаться. И они там должны были бороться за свою жизнь. Что такое чаще всего борьба? Это завоевывание. Это всегда завоевывание. Это всегда будет кто-то побежден, а кто-то победитель. Почему апостол говорит: могу быть довольным и в скудости, и в богатстве. Могу находиться и в нищете, и в достатке. Он говорит, почему? Потому что вот этот Божий мир, который мы обретаем, приходя в веру, и который мы, если мы не опускаем руки и не только становимся такими, как овощи, что там сидим, и нам все равно, мы только можем говорить об этом. В этом мире, и вот вернее, наши прародители, они пришли в чужую землю, и там нужно было завоевывать. А что такое всегда война, да? Это всегда разные способы. В нашем мире способы очень известны. Обман, лукавство, лицемерие. Лицемерное вот такое отношение с нашими окружающими. И это все называется одним словом борьбой. Борьбой за собственное выживание. И поэтому апостол говорит, если твое сердце, оно прилеплено к небесному царству, то тебе не надо этим заниматься. Не надо придумывать. Не надо создавать образ. Я помню хороший пример, который я услышал совсем недавно. Приезжал Пася Павлов, вы помните, да, в прошлое воскресенье. И мы с ним едем, и он говорит. Мы пошли с ним в магазин, и там, в магазине, в отличие от Финляндии, очень редко улыбаются. И он сказал, как-то у вас, наверное, какие-нибудь проблемы у этой женщины. Ну, наверное, плохо там что-нибудь случилось. Я говорю, почему? Улыбки нет. Я говорю, а что? А, говорю, ну да, я уже сколько раз в Финляндии был, у вас же там все улыбаются. И он мне говорит, знаешь, Андрей, что это не всегда показатель искренности. Знаешь, говорит, знаешь, почему? Вот у вас не улыбаются, потому что у вас два магазина здесь. И они очень далеко друг от друга. Улыбаются она, не улыбаются. Мне хлеб надо, я пойду туда и куплю. И хоть там она будет стоять, так и совсем, что надо, хлеба. И ты пойдешь и купишь. В Финляндии по-другому. Если ты, будучи продавцом в Финляндии, скажем, в этой стране, не будешь приветлив с покупателями, и заметьте, что это у них там практически чуть ли не правило, то этот покупатель не пойдет к тебе. И он пойдет в другой магазин, там, где ему улыбаются. И знаете, как одним словом называется? Конкуренция. И он говорит, что вот этот смайл, это не всегда показатель того, что внутри этого человека. Человек может сидеть и улыбаться, а у него там в голове он думает, нет, там это, но я должен. Потому что это способ выживания. Потому что я должен выжить здесь. Если я не буду улыбаться, то этот человек больше не придет ко мне в магазин. Но, говорит, у вас все очень странно. У вас все мрачные. Брови домиком, или как это по-другому говорится. И все как-то нормально, всем как-то все равно. У всех видно на лицах, что с ними происходит. Ну, это такой очень такой забавный пример, но тоже подходит к этому. И вот почему апостол Павел, ну, апостол, да, евангелист Матфей пишет вот об этих словах, и он говорит об этих словах, что будьте довольны тем, что вы имеете. Этот мир, он, я вам как сказал, он порождает войну. Войну за выживание. В церквях порой происходит то же самое. За выживание за местом под солнцем. И дабы выжить, ты должен тоже нести некий образ. Образ того верующего, который принят в мире. Если ты не будешь соответствовать этому образу, и не будешь таким очень ушлым и умным, таким и с такой хваткой, то у тебя будет пустой приход. Ну, вот как у меня. Есть за рубежом очень такие проповедники. Я смотрел пару таких харизматичных проповедников. Слушайте, правда, когда смотришь их проповеди, начинаешь верить тому, что происходит. Я помню, слушал тоже одного проповедника, и он говорит, что я выхожу на служение, я вижу там 1000 человек. И он говорит, я понимаю, что сейчас мне надо им рассказать и ободрить их, и так это, и потом еще пожертвования собрать и прочее, прочее. И он говорит, я вдруг понимаю, что я вот от этого приукрашивания собственной веры так устал, что мне больше не хочется прыгать по сцене этой. И хочется говорить не о любви Божией, а о скорби, которая находится во мне. Но, увы, говорит, я не могу этого делать. Потому что люди, которые пришли, они ждут меня, от меня другого. Но это тоже такой очень слабый образ, но он тоже показывает, насколько происходит противоречие того, что внутри нас. И живя в этом мире, мы должны бороться за место под солнцем в этом мире. И чтобы выжить в этом мире, мы создаем некие образы для себя, в которых живем. Но очень часто этот образ не соответствует тому, что внутри нас. И только на самом деле, заметьте, я скажу, не в церкви, а только в вере. В твоей вере, в которую Бог тебя призвал, ты можешь раскрывать вот это недовольство перед Богом. Ты можешь обретать вот это небесное царство. Знаете еще как, помните там сказано, что царствие Божие, да, что чего не будет там? Болезни, страдания, скорби. И как бы Иисус говорит, что здесь, в этом мире, вот это небесное царство, оно может быть приобретено. Вот заметьте, вот есть в православной церкви, да, есть вот эти святые люди, да, вот которые, может быть, воспеты там иногда излишне, но я думаю, что были такие люди. Что было прежде всего у них? Не таланты, это люди их возвеличивали. Там был Серафим Саровский, так за ним там куча монахов, где старец присядет, чтобы там окружить его и послушать мудрости. Но что было в нем самом? В нем был мир. И он шел с сумочкой. С ума была. Он шел, куда Бог позовет. И в нем был прежде всего мир. Мир, который ему позволял. Хотя он, будучи знаменитым человеком, да, и за ним там шли толпы паломников, но вместо того, чтобы вернуться, сказать: «О да, я великий, создам-ка я здесь большой приход». Вместо этого в нем был такой мир, что ему было все равно. Для него был важен Бог, и не потерять этот мир, который Бог ему дал. И он шел в одно место, за ним шли люди, создавали что-то. Он увидел, что он теряет этот мир, шел в другое местечко. Вот что главное. Это тот Божий мир, то небесное царство, там сказано, царство Божие внутри вас есть. И вот это главное в вере. Не проповедовать красиво, не воскресные богослужения с там, невероятным постоянством, не какие-то проявления добрых дел. Это лишь следствие. Но прежде всего для самого человека. Конечно, дела и это все должно быть. Но без этого духовного мира ты всегда будешь недоволен чем-то. Там этот плохой, там любви не додали, государство одни сволочи, зарплата маленькая, хочу в Америку на большую зарплату. И всегда вот это будет. Оно всегда будет недовольство. До тех пор, пока внутри тебя не родится вот этот мир. Мир, который позволяет тебе быть, как я сказал, и в скудости, и в богатстве, и при деньгах, и без них. И вот эти состояния, которые у тебя бывают, и они меняются, они не рождают в тебе ненависти. Ненависти к этому миру, ненависти к ближним, ненависти к государству, к начальникам. Они не рождают. Вот этот Божий мир, он позволяет тебе принимать все то, как оно есть. Я не говорю про проявление греха, я говорю именно об этом пути. Пути, вот этом духовном пути. Если есть этот Божий мир, тебе не надо быть кем-то. Ты можешь быть сам собой. Знаете, я тут фразу, я тут, кстати, удивился и тут даже пошутил. У нас же есть фраза. Где-то я там вычитал или в интернете там где-то, и там эта фраза постоянно проскакивала: «Быть самим собой». Но, Боже мой, хорошо, что Бог не всем позволяет быть самим собой. Представляете, человек, если из него вот это «быть самим собой» как вылезет, да все это неисцеленное, да все это без смирения, без Божьей любви, думаю, Боже мой, мир развалится. И мы иногда, говорю, мы употребляем фразы, которые очень, если бы они реализовались, они очень опасны. Быть самим собой. Кстати, вот этот весь гнев человеческий, да, вот все недовольство, оно вылезло бы. Мы поубивали бы друг друга. И Бог тем самым терпеливо подводит нас. Сперва приводит в церковь, где мы слышим слово. Может быть, от каких-то миссионеров, проповедников. Но следствием всего этого, нашего вот этого духовного пути, должен быть приобретен этот мир. Мир, в котором наша душа отдыхает. Потому что, говорю, мы можем говорить о любви, но быть такими злобными верующими. Вот говорить любовь. Вот ты сказал: что пришел? Ну что, это тебя любовь побуждает? Мы должны быть, вот мы в этом лагере, который был вот эти два дня, вот пятница, суббота. Вчера, когда у нас было причастие, вот это вечернее, там, в 8 часов, мы говорили об этом. И это, наверное, пожалуй, самое главное. И вот здесь были люди, были финны. И были там некое количество мужчин из Аланца. Это был такой мужской лагерь. И заключением этого всего получилось так, что эта фраза прозвучала, что у нас должен быть вот это небесный мир, вот эта небесная тишина, в которой мы можем быть как дома. И все внешнее, оно на нас не влияет. Причем было самое интересное, что эти финны, мы их не понимали, они нас не понимали. То бишь, в свое время было нам лень финский учить, а им русский. Но при этом всем Ну, когда не про занятия идет речь, а в обыденном, мы там уж там фразами перекидывались, кто-то что-то вспоминал, было очень такое так хорошее состояние. Было очень такое состояние, где эти люди не были для тебя чужими. И вот эти два дня, вот эти занятия и вот эти вечерние прославления, причастие, оно, знаете, создало такую атмосферу, где вот языковые барьеры были как бы стерты. И ты понимал вот друг друга душой. Но, и, кстати, мы вчера, когда занимались утром, и тут было много таких знающих товарищей, там, финский язык и прочее, прочее, и все там пытались с чем-то разговаривать. Игорь потом, наш пастор Волонский, привел в пример, что самое удивительное, что в итоге все духовно поняли, о чем Бог хотел сказать тем утром. То бишь, понимаете, это тоже такой духовный момент. И вот когда мы расходились, и вот последний вот этот вчерашний вечер и причастие, то было очень-очень комфортно. То бишь, тебе не надо было придумывать какие-то фразы. Тебе было просто хорошо. И вот это называется Божий мир. Когда внешнее, оно на тебя не влияло. Тебе было хорошо, что эти есть люди, эти. И вот этот мир, который мы обретаем с приходом в веру, вот он должен быть у нас, и это главное. И за этим миром мы, на самом деле, потому что, обретя этот мир, я как сказал, внешнее влияет на тебя будет все меньше, меньше и меньше. И потом, открывая слово, видя, каким ты должен быть, и практикуя это в своей жизни, вот этот небесный мир позволит тебе быть и добрым. И когда ты говоришь «люблю», с любовью относиться, а не с осуждением и с желчью, которая вылезает потом из тебя. Если ты говоришь, что быть милосердным, то ты достаешь свой кошелек, идешь и отдаешь. А не так. Милосердным, да. И не дальше этих слов. Еще почему? Потому что вот там вот еще завтра кушать. Значит, в нас что-то должно быть больше, кроме «да, верю». Вера рождает в нас этот мир. Если он рожден, то на самом деле мы сможем быть и любящими, и милосердными. Потому что мы живем уже не этим миром. Как сказал Иисус? «Даю вам мир, но не так, как дает мир вам». Не как этот мир. Он говорит, даю вам свой мир. И живя в этом мире, для тебя ценности меняются.